Доброе
День.
утро. Рад вас видеть.
Я могу несколько вопросов вам
Да,
задать,
пожалуйста. Это всегда хорошо.
С которым у меня возникли проблемы, когда я общался с большими раввинами. Один из вопросов.
Вот.
Вопрос. В память о Мане, какие действия мы совершаем? Я сказал, две халы берем. А вот еще какие действия в память о Мане мы совершаем?
Мы заодно их покрываем. Две халы – это в память о том, что ман выпала двойная порция. В пятницу берем две, вы правы. Даже есть мнение среди некоторых законоучителей. Тоже это не обязанность такая, но красивая такая деталь, что даже когда на мезонот хочешь ли в орех, какие-то пирожки, печеньки, тоже желательно взять две в субботу. Но это не... Не нужно с ума сходить, если что. Но если кто так делает, я понимаю, что есть такое хорошее мнение. Я забыл, чье. А теперь, помимо этого, мы их покрываем халу сверху каким-то покрывалом. И желательно, чтобы и снизу тоже что-то было, чтобы они лежали не на столе, а на каком-то или покрывале. Но обычно доска есть разделочная, да, для хлеба. Таким образом, они покрыты с двух сторон. Это тоже память о том, что ман, когда выпадал, он был укрыт с двух сторон. Каким-то слоем росы, непонятно как. Что еще?
А меня учили, что покрываем из-за того, что перед мы делаем кидуш на вино, и хлеб закрываем из-за того, что хлеб преобладает, чтобы ему не стыдно было.
Вы правы, не то, что стыдно, это чтобы не обидно было, да, как бы мы просто, чтобы мы не выглядело, как будто мы пренебрегаем хлебом, скажем так. Это вы правы, это отдельная причина его закрывать, и хлеб, и мезонот, да, на кидушах там где-то еще всегда, когда, ну вот кидуш в субботу, да, или в праздники, когда делают на вино, говорим, благословение, мы закрываем всю выпечку. Это другое дело, мы закрываем. Но потом, когда мы говорим благословение на сам хлеб, в этот момент смысла закрывать уже по этой причине нет. Поэтому я говорю про ман. В память о мане мы продолжаем его держать закрытым, когда делаем на него благословение. Мы берем его 10 пальцами, да, там тоже какой-то намек на что-то это был, я уже забыл на что, чтобы брать именно 10 пальцами его, но может намек на 10 заповедей, не знаю, как-то это уже там странно связано, не помню. И поднимаем его вверх, когда начинаем броху, говорим имя Всевышнего, поднимаем немножко хлеб, и он остается с этой скатертью сверху. Я понимаю, что такой вот обычай именно связан с маном.
А еще вопрос можно? Небольшой?
Пожалуйста, вопрос всегда.
7 вещей было до сотворения мира, говорит Мидраш. Храм, престол царя, Ганеден Гейном, потом Тора и Чува. Кто делал Чуву?
Кто делал Чуву, в смысле?
До сотворения мира.
Нет, не кто-то ее делал. Имеется в виду, что был создан потенциал такой. Чува – это же на самом деле удивительная вещь. Понимаете, когда человек в физическом мире, например, приходит, я не знаю, ну, разбил окно, потом он в этом раскаивается. Окно ведь не зарастет от того, что он раскаивается. Нужно вызвать стекольщика, вставить новое стекло. Правильно? В физическом мире ваше переживание не имеет никакого значения. В духовном мире, хотя он устроен не менее сложно, чем физический, и тоже человек, когда с грехами своими он разрушает что-то в духовных мирах, он разрушает что-то в своей душе, производит какие-то серьезные ущербы. И потом, когда он раскаивается, это большая новость, изобретение, что ли, так сказать, да, особая милость Всевышнего, что он дал такую возможность, что когда человек действительно раскаивается, это исправляет, это производит исправление свои. Теоретически это должно было бы остаться не так. Ты напортачил, теперь это нужно чинить. И нужно было бы человека, да, как-то исправлять, как, что делается в геноме. Нужно было бы эту душу очищать и долго что-то там в ней зашивать, перешивать и делать, и исправлять, и все это болезненно. Вместо этого существует понятие чувы, когда человек может исправить это сам. Есть грехи, действительно, за которые тшувы недостаточно, и понадобится все равно дополнительное исправление. Есть вещи, за которые, пока человек не умрет, не будет окончательного искупления ему. Есть вещи, которым кипур достаточно. Это целые списки на эту тему. Но сама по себе тшува, то, что она делает, она много чего делает. Того, что неочевидно должно было бы работать.
Спасибо.
Ну так. Да, пожалуйста. Так, теперь мы что? Давайте тогда потихонечку я вам покажу наш текст. А подождите, мы эту заповедь закончили, 65-ю, правильно? Насчет сирот. Мы все закончили. У меня почему-то указатель выскочил, и поэтому я должен на память полагаться. Значит, мы приходим к 66-й заповеди. Заповедь одалживать бедному. Да, как тут намек самых вав 66-я «Саадейни вейвашиа». Это, очевидно, цитата, да, из какого-то пасука. Типа «Подержи меня, и я спасусь». Как бы бедняк говорит богатому человеку. Давайте посмотрим. Интересно, что он пишет именно заповедь «Одалживать бедному». «Лва ле ани». Вот у нас написано «Лвот ле ани». «Кега сагата яд кефи маши царих». То есть в соответствии с тем, что нужно ему, чтобы как бы помочь ему, чтобы ему стало чуть свободнее, да, чтобы ему... Понятно, что людям иногда нужны деньги, чтобы как-то провертеться. Да, здесь идет речь не про цдаку, да, не про то, что мы ему дарим какие-то деньги, что он не справляется со своими финансами, а что мы именно сужаем его, потому что его положение тогда тоже облегчится, он сможет куда-то эти деньги вложить, где-то еще что-то сделать, купить, продать, еще что-то, как у него получится. Или просто хотя бы одолжить, и потом понемножку нам вернуть, и в это время успеть уже устроиться на работу, еще что-нибудь. Потому что интересно, причем, что заповедь одалживать, она в каком-то смысле, как он здесь говорит, намного, намного выше, намного сильнее, чем заповедь просто давать сдоку. Ведь тот, который уже обнаружилось, что он в тяжелом положении, да, уже все, всем стало известно, что он уже обеднел, разорился и прочее, теперь гораздо тяжелее его восстановить. Понятно, что никакие кредиторы ему уже особенно в суд не дадут, и бизнесы его все падают, все, что у него оставалось, еще где-то какие-то, знаете, как финансовые эти отношения работают, у человека много долгов и много при этом активов каких-то, но активы имеют акции, еще что-нибудь, эти все вещи имеют ценность, пока есть доверие к его фирме, к его имени, когда видно, что он разорился, многие вещи, которые вчера стоили миллионы, могут сегодня стоить копейки, а долги-то никуда не уходят. И человек в одночасье превращается из преуспевающего, богатого бизнесмена, превращается в бедняка такого, каким обычные люди даже и не могли бы стать при всем желании. То есть у него в минусе, да, огромные, огромные суммы, которые он обязан выплачивать, и он просто, да, в очень тяжелом положении. Если это уже все стало известно, такому уже очень тяжело помогать. К чему он это говорит? Что... Да, теперь он уже пришел к этому позору, к этому всему. Если бы ему вовремя помогли, он мог бы до этого не дойти. Вот что он говорит. В чем особая польза вот этой заповеди одалживать деньги? Если ты одолжишь человеку до того, как он разорился, бывает, знаете, ну, конечно, тут идет, наверное, речь про крупные суммы, но мало ли, вот предположим, что мы удостоились быть крупными бизнесменами, и у нас есть крупная сумма одолжить. И какой-то приятель нас просит, смотри, у меня тут проблемы возникли, одолжи мне там 1050 на недельку-другую. Мы ему одалживаем это, и он в это время затыкает те дырки, которые возникли у него в бизнесе. он выплачивает какие-то кредиты, где возникли подозрения, что, может быть, он теряет платежеспособность. Кредиторы видят, что он не потерял ее, становится известно, что все у него в порядке, все работает. Он выплачивает зарплаты какие-то самым текущим, там, насущным, то, что сейчас работники тоже в порядке. Все у него, все у него выглядит хорошо. И несмотря на что все, что у него еще трудности, какие-то там возникли сложности в процессе производства, продажи, и не знаю, что-то затормозилось, но если мы ему поможем заткнуть вот эту дырку, корабль его не пойдет на дно, он сумеет раскрутиться, он сумеет исправить за это время какие-то... Ведь берет время иногда найти, в чем... Почему бизнес стал падать, да? Что там случилось, упал спрос на какие-то определенные вещи, надо найти способ их продать по-другому, или что-то там забраковали, какое-то производство. Много разных проблем бывает. Если дать ему время решить эти проблемы, он их решит, бизнес восстанавливается, продолжает приносить прибыль, он вернет эту суду, и он останется на плаву. И даже, скажем, если ему придется немножко сократить свой бизнес, у него было там 10 заводов, он сократит один завод, у него останется 9. Это большие, может быть, убытки, но если сделать это плавно, тот бизнес, который у него останется, он не пострадает. Все вовремя платят зарплаты, все накладные, все, все деньги на месте, и его акциям будут доверять. И, да, те, кто вложили деньги в его предприятие, останутся при доверии к нему, и, соответственно, все будет идти дальше, он будет зарабатывать и возвращать долги. Да, пожалуйста.
Не совсем понятно, вот все это выглядит как, если у него долги, если он в задолженностях, и ты ему даешь деньги, если он заткнет дырку, то это будет на время, а потом он снова пойдет ко дну вместе с твоими деньгами.
Есть такой
риск. И тебе не отдаст, и еще другим останется должен. И как бы это долг. Это ведь долг с правом возврата. Как бы. Откуда вот ты знаешь, что он потом не потонет вместе с твоими деньгами?
Вы поднимаете хорошую тему отдельную. Конечно, Тора не требует выбрасывать деньги на ветер. И не требует одалживать их тому, кого я не вижу, как он их вернет. Если он не может мне представить убедительную какую-то картину того, как он их вернет, то тогда я могу подумать, готов ли я ему их подарить или нет, в конце концов. Иногда есть и такой способ помощи человеку, да, можно ему как бы дать ему в долг, на самом деле имею в виду подарить, и все равно это будет тоже предпочтительнее, чем простой подарок, потому что подарок унижает. А когда ты даешь ему в долг, это все-таки сохраняет его достоинство, и у него еще есть какие-то надежды, может быть, он как-то выкрутится и все, а потом ты ему говоришь, ну знаешь, ты не торопись, там что, у меня была одна ситуация, мне срочно понадобились деньги, слава богу, не по бизнесу, а просто мне надо было какой-то ремонт в доме сделать, и надо было срочно какие-то суммы довольно крупные. Я пошел к одному человеку, у которого был гмах, он сказал, гмах у меня пуст, вот эта касса взаимопомощи, но я могу тебе одолжить мои личные немножко накопленные сбережения там для свадьбы детей. Отдашь, когда сможешь. Так он мне сказал. Ну, только когда вот если свадьба подойдет, тогда как бы это. Для свадьбы тогда было очень далеко. То есть фактически он мне отдал я на очень большой срок, который обычно не дают. И я, конечно, постарался в первые же месяцы, там в течение года, кажется, я все ему постарался выплатить. Надо так относиться, конечно, к этому. Но есть такой способ, когда ты даешь и делаешь ему отсрочки и так далее, и, в принципе, не требуешь с него. Но это, конечно, если ты готов расстаться с этими деньгами. Если не готов, твое право, можно проверить, что у него. Понимаете, бизнес же это такая неровная вещь. Понятно, что если человек уже полностью тонет, то зря, конечно, просто топить вместе с ним свои деньги. Но бывает такое, что он не тонет. Как я говорю, возникла какая-то сложность, которая создает как бы это... выемку в его финансовой потоке, а кредиторы, если чувствуют, что там что-то расслабилось, они начинают прибегать все и требуют сразу, чтобы он все долги вернул. И тогда он может оказаться разорен полностью. А если помочь ему эту дырку закрыть, знаете, более плавно у него пойдет, он закроет сейчас эти, в это время он исправит ту проблему, которая создала ему эту неисправность в его бизнесе, и все выровняется. Постепенно он даст и этот долг, и тот. Так делается часто, и так и на этом строится то, что говорят мудрецы. Что когда я недавно только наблюдал, это в физическом мире это очень просто. Вы представляете себе груженая телега, Я наблюдал какую-то, не помню, не телегу, а что-то такое было у людей тоже. Какая-то тележка, какая-то тачка, нагруженная чем-то, и она стала крениться. Нагружено было до такого верху, что было понятно, что если сейчас она упадет, это будет пол улицы завалено какими-то жуткими тяжелыми вещами, и надо будет 2 часа это все собирать. И для того, чтобы все это собрать, понадобится куча народа, чтобы пришли. А там встал один человек вот так вот рукой, подпер чуть-чуть, не дал этому упасть. Легко. И оно сохранилось, там какой-то поворот прошли, и все, дальше поехало. Понимаете, на что намек? На то, что бывает в процессе, накреняется хозяйство человека, и надо его поддержать. Если бы его поддержали, оно никуда не упадет. Оно выправится, и дальше пойдет нормально, и ваши деньги вернутся, и человека спасли. А если его не поддержали, он в конце концов тонет. И тогда уже придется многим людям еще вкладываться в него, чтобы как-то хотя бы помочь ему расплатиться с долгами и вообще выжить. Но понятно, что надо смотреть. Никто не говорит делать глупости. Смотреть, кому вы даете, что у него за состояние и какие гарантии этому есть. Да? Обычно сегодня берут гарантов для крупных сумм, когда одалживают. Именно для того, чтобы если у человека все-таки не получится, то гаранты вместо него выплатят. Кто соглашается быть гарантами? Опять же, конечно, те люди, которые готовы в каком-то большей или меньшей степени рискнуть своими деньгами ради того человека.
А если небольшая сумма, то расписка или что? Вот как в этом плане? Расписка не является оскорблением?
Нет, наоборот, без расписки давать, прямо-таки, насколько я понимаю, неправильно. Потому что этим самым вы приводите потом к конфликту, вы приводите к тому, что может возникнуть ошибка, и кто-то поведет себя неправильно. Конечно, всегда нужно брать расписку.
Но там ведь срок должен быть указан.
И срок должен быть указан, да. Срок можно потом, по вашему желанию, поменять. Если взаимодавец готов подождать еще, можно еще поменять. Срок указывается, можно сразу дать человеку больший срок, чтобы он не нервничал, не прижимался. Да. Но, конечно, должна быть расписка, чтобы было ясно видно, кто у кого и сколько одолжил. И это дает и вам больше спокойствия, и это избавляет его от ненужных потом, может быть, ошибок. Ведь не всегда люди просто отказываются возвращать, потому что они... Как это называется? Потому что они там мошенники, не дай бог, или что. Просто человек мог забыть, реально забыть, когда у него много дел. Он может забыть, у кого сколько он одолжил. И в этот момент он может забыть, или ему может показаться, там, что кого-то другого он одолжил. И он помнит, что он все вернул, что он одолжил. А вы вдруг смотрите, а у вас расписка лежит, и он вам ничего не вернул. Вы приходите к нему с этой распиской, говорит, смотри, есть расписка. И тогда нет вопросов. Есть бумага, есть документ. Конечно, лучше, чтобы были свидетели и прочее, но, в принципе, расписки достаточно с его подписью, насколько я понимаю. Если есть свидетели, если есть гаранты, то это еще более все надежно. Ну, конечно, кто уже как. Небольшие суммы обычно как-то люди так одалживают. А наоборот, я вам расскажу, был случай у одного очень большого раввина, Рашаш, про него рассказывает Рабби Шмуэль Страшун, который был одним из таких крупных авторитетов своего времени, не помню, несколько сот лет назад он жил, и его комментарии к разным каким-то загадочным местам в Талмуде у нас сохранился в Талмуде в конце, кое-какие ошибки переписчиков он исправил, какие-то непонятные разные вещи, которые возникают при изучении Талмуда, смотришь, а он тебе открывает глаза, очень такой важный комментарий. С ним была история. Он, что у него было, кажется, у него был какой-то благотворительный фонд или что-то в этом роде. Он давал людям то самое, одалживал им. И потом они возвращали. И он всегда, конечно, записывал. Даже когда возвращали, он записывал, отмечал, чтобы не было такого, не было никаких ошибок. Однажды ему принесли деньги, когда он сидел и был погружен в учебу. Сегодня мы с вами, я не знаю, или мы представляем себе, что такое погружённый в учебу человек по-настоящему. Но кто видел, тот видел. Больших знатоков Торы, которые сидят в это время, ничего вообще кругом не существует. Ну, легавдиль, да, чтобы не перепутать святое с будничным. Но я бы привел пример. Вот посмотрите, такое явление я вижу, когда подростки садятся играть на компьютере. Да, Вот это такое погружение, когда ничего кругом не видит, не слышит. Ему что-то говорят, он машинально говорит, но на самом деле он вообще не здесь, он там, в этих своих штуках. И ничего, ты можешь ему что-то говорить, приносить, он не заметит. Можно принести ему, может быть, булочку, он ее машинально сжует, он потом не будет помнить об этом. Он, да, совершенно так. Левдиль, да, еще раз, чтобы не перепутать одно с другим. Но вот, я думаю, такое, а может, и гораздо более глубокое погружение было у раввина в свой Талмуд. Он сидел и учил. И пришел человек, ему вернуть деньги. И было как-то неудобно. С одной стороны, неудобно отрывать. С другой стороны, он пришел, там издалека, ему нужно вернуть. И что? И он как-то все-таки так попытался незаметно как-то раву, попытался его слегка отвлечь. Вот, мол, рав, я принес деньги. Рав машинально взял у него это что-то, куда-то положил, даже не заметил, что он там берет, куда он кладет, куда-то вложил в какую-то книгу или что-то. И забыл об этом. Конечно, то есть он даже не заметил, что произошло. А потом прошло какое-то время, у рава записано, этот человек должен деньги. Он его, не знаю, пошел к нему или позвал его как-то там, как делалось, и говорит, смотри, ты должен в кассу деньги. Он говорит, как же я же вам верну? Я не помню такого, у меня не записано. Понимаете, с большим раввином такая приключилась оказия, да, что он мне это... И человек не догадался. Если бы человек догадался ему сказать, вы были заняты учебой, и это, может быть, раввин вспомнил бы, что он тогда учил, он бы нашел эти деньги, потому что он машинально сунул, кажется, в какую-то книгу, чего, в принципе, тоже не следует делать. Если бы он понимал, что он делает, он бы не сделал этого. Но он просто не заметил. Возможно, он даже не сунул, он просто ее выпустил из рук, как бы, да, и продолжал учиться. И она оказалась потом в книге. Короче, он не помнил, и тот человек не догадался ему на это указать. Как же, говорит, я вам принес вот тогда-то. Он говорит, ничего не помню, не знаю. И неудобно, да, и непонятно, что теперь делать. И главное неудобство от этой истории, если бы это было между ними, ну, как-то они решили бы. В конце концов, человек выплатил бы еще раз, рав бы поискал что-то у себя, не знаю, решили бы это как-то. Но это полбеды, даже если человеку пришлось бы платить еще раз, это полбеды. Беда в том, что это куда-то выползло. То есть какие-то люди присутствовали там, может, секретарь, еще кто-то куда-то проболтался, и пошли разговоры, что этот человек нечестный, он раву не хотел возвращать в кассу деньги, которые взял. И вот после таких разговоров уже вернул он, не вернул, вообще уже не важно. Его репутация была испорчена. И он не знал, как женить своего ребенка. Не помню, у него была дочь или сын, что-то у него не складывалось. Люди говорили, это непорядочная семья. Понимаете, какой ужас. Что делать? И не так это все продолжалось, пока однажды рав открыл свою какую-то книгу и нашел там это деньги. И тогда у него все сложилось, картинка, что тот он принес, это была та самая сумма. И теперь что делать? Рав прекрасно понимал, что если он сейчас выйдет и скажет людям, это была моя ошибка, да, он напишет во все газеты еврейские, да, все, что хочешь. По-моему, тогда еще газет не было еврейских. Но неважно, он мог бы распространить по всем каналам, что это была моя ошибка, я прошу у человека прощения. И он понимал, что бы он ни придумал, не поможет. Хоть в синагогу его приведи и дай ему самую почетную алию, и выступи там перед всем кагалом в субботу, и скажи, я раввин ошибся. Все люди скажут, да, какой праведный наш раввин. Он взял на себя вину, чтобы этого человека не опозорить. А вот так, к сожалению, это работает у общества. И рав не понимал, что ему делать с этим. Пока ему не пришла в голову идея, он знал, что тот бедняга ищет шедух, ищет сосватать своего ребенка и не может. И у рава тоже был внучка, кажется, или внук, я уже не помню, какой там девочка, мальчик. Короче, рав ему предложил этот шедух, но тоже, наверное, знал, что человек на самом деле достойный. И, наверное, все-таки нет того уровня, который обычно раввины ищут там шедухи для своих родных, тоже из каких-то очень почетных семей, там, прочее, ученых там. Но здесь он сказал, если люди хорошие, это нужно сделать, и уговорил очень свою семью, и попробовали. И действительно состоялось сватовство, молодые люди понравились друг другу, все. Сделали этот шедух, вот это закрыло все недоброжелательные рты. Потому что было понятно, что рав брать на себя вину, чью угодно может, но женить своих родных он не станет на непорядочных людях. Значит, действительно, там история закрыта. Но вы понимаете, да, ошибки могут быть у всех. никто не застрахован. Поэтому никакой обиды не должно быть. Наоборот, надо вежливо сказать человеку: смотри, я тебе одалживаю, и нужно по правилам Алахи. Да, я тебе верю 100%, действительно, да, как правило, мы же не подозреваем людей, что они не вернут просто так. Но закон требует, чтобы был документ. Так надо сказать, и никаких обид.
Это если в Эдине потом доказывать, да?
Ну, например, да, если человек забыл, что он одолжил, как правило, до Эдина не должно доходить. Ты ему предъявляешь расписку его же. Он говорит: ах, да. Или даже не говорит: ах, да, говорит: да, странно, но моя подпись, да, значит, я забыл, ну что же, я должен вернуть. Так порядочный человек поступит. Если он будет упорствовать, тогда уже придется приглашать его в Бейт-Дин, предъявлять ему эту расписку, доказывать, что это его почерк, вопрос, будет ли он это отрицать или нет, и там уже свои будут развития событий. Бывают всякие сложности. К сожалению, деньги многим людям затуманивают глаза, они ведут себя как-то неадекватно. Но мы должны сделать то, что мы можем, и, конечно же, не отказываться из-за этих опасений одолжить человеку. Надо принять свои разумные меры, но не отказываться. Ну, сейчас будем изучать дальше, посмотрим, да, что он дальше еще пишет. И главное, пока мысль, которую он говорит, что если мы поддержим человека, и неважно, большой бизнесмен, маленький, бывает у человека просто какая-то маленькая лавочка своя, где он продает немножко, да, какие-то вещи, и тоже у него что-то возникли сложности, ему, может быть, возьмет несколько недель или месяцев восстановить это, да, он поймет, что какой-то товар, который он много слишком заказал, он плохо продается, например, да, это создает ему убытки. Он его распродаст подешевле, как-то прокрутит быстрее, сделает какие-то мероприятия, там акции в магазине, и на вырученные деньги купит уже побыстрее что-то новое, и с деньгами, которые ему одолжили, он сможет в это время прожить, пока у него нет заработка. Да, а потом, когда он восстановит все, и магазин снова даст прибыль, он нам это постепенно вернет. Про это он говорит, что по этому пункту одолжить деньги – это гораздо более высокая вещь, чем просто их подарить человеку. И таким образом, возможно, он никогда не придет к тому падению, которое, возможно, его ждет, если сейчас никто ему не поможет. Укширахменно, акейлберевах и шалем нашую, да, в их ебе, нотары, вот то, что прямо то, что я вам сказал, вот здесь как раз и написано. Когда Всевышний жалится над ним и поможет ему вернуть его убытки, он постепенно расплатится из долгу. Поэтому Тора нас, да, Тора, которая хочет совершенства, она нас предупреждает. Особенно, чтобы мы не отказывались это делать, чтобы помогли тому, у кого сейчас сложности. Белва, да, чтобы помогли ему этим самым судой. Термит старых лавойлышал, чтобы ему не пришлось прийти уже с протянутой рукой, да, и просить просто деньги. И об этом сказано в Торе. Как им кесев талве это ми, и сказали мудрецы и бамехилте, «Кол им вы им шибатой рушут, худ смешлуша шуем хова». Вообще, когда в Торе написано «если», это означает разрешение. Хочешь – делай так, хочешь – не делай. Да? Если ты сделаешь так, то вот так. А здесь, если одолжишь, да, если судишь деньгами своего, да, человека из народа моего, говорит Всевышний, здесь, говорят мудрецы, это «если», это не «если», это «когда». То есть ты должен так сделать, это не просто «если захочешь». Если ты можешь, и у тебя действительно есть эти деньги – и если нету реальных показаний к тому, что человек тебя просто дурит, да, на самом деле он ничего тебе не вернет, ты должен ему одолжить. И это один из этих примеров, когда в Торе написано «им», что означает «если», а на самом деле имеется в виду «когда». «Вяхриху адавар медиксив бамаком ахар батойра дэрах цава». Да, в другом месте в Торе написано «авета витену». Да, дай, одолжим, тоже, ну, это в другом месте написано, в связи с другим каким-то историей, да, тоже нужно тем, кто у нас работал, значит, давать подарки и потом отпуская, да, и нужно одалживать человеку. Мы видим, что Тора велит это делать. Поэтому здесь, когда она пишет «если» более прямым текстом, при этом это не «если», это «должен». Ну, может быть, давайте остановимся перед тем, как будем проникать еще в смысл заповеди. Вот здесь на шорош остановимся, и в следующий раз Зараташем к этому придем. На этом с вами я сегодня прощаюсь. Спасибо, что были со мной. Всего доброго. Счастливый Гуд Шаббес.